Сергей Лукьяненко. Черновик. Бывают дни, когда все не ладится. Нога с кровати опускается не в тапочек, а на спину любимой собаки, с перепугу цапающей тебя за щиколотку. Кофе льется мимо чашки и прямо на свежую рубашку. Дойдя до метро, обнаруживаешь, что позабыл дома документы и деньги, а возвратившись домой, понимаешь, ты их не забыл, а потерял. Вместе с ключами. Но случается и наоборот. Встаешь бодрым и с приятными воспоминаниями о приснившемся сне. Вчерашний насморк за ночь прошел бесследно. Яйца удается сварить в мешочек. Подруга, с которой разругался накануне, звонит сама и просит ее простить. Троллейбусы и автобусы подкатывают, едва ты подходишь к остановке. Начальник вызывает к себе и сообщает, что решил поднять тебе зарплату и выплатить премию. Таких дней я опасаюсь больше. Все-таки правы были древние. Нельзя гневить судьбу излишней удачливостью. Царь Поликрат не зря выбросил кольцо в море. Вот только когда море отвергло жертву, царю стоило бы отрезать себе палец, а вось не прирастет. Если ты неприрожденный счастливчик, идущий по жизни легкой походкой бездельника, бойся счастливых дней». Жизнь не зря походит на полосатую тюремную робу. Случилась беда, значит, завтра придет удача. Обычно эта мысль меня успокаивает, но только не сегодня. Я стоял перед дверью своей квартиры. Дверь как дверь. Железная в силу нынешних криминальных времен, дешевая по причине отсутствия богатого дядюшки в Америке. Вот только дверь была приоткрыта. Что это значит, объяснять вряд ли требуется. Склерозом я пока не страдаю, ключи Аня презрительно швырнула на пол неделю назад перед уходом. Был запасной комплект у родителей, не для инспекции, разумеется, а на тот случай, если я ухитрюсь потерять свои. Но вот беда, родители неделю как отдыхают в Турции и наведаться в гости никак не могут. Я стоял и думал о Кишью. Почему моего скай-терьера зовут Кишью, надо спрашивать у заводчицы. Может быть, она любит эти орехи. А может быть, просто не знает, что такое Кишью. Я спросить постеснялся. Что сделает вор, обнаружив в квартире мелкого, но отважного терьера? Хорошо, если только пнет. Конечно, в квартире было кое-что ценное. Ноутбук, музыкальный центр, телевизор тоже неплохой, DVD-проигрыватель совсем новый. В конце концов, любой опытный вор обнаружит приклеенную скотчем к задней стенке гардероба заначку — 1000 евро в бумажном конверте. Но думал я только о Кишью. И простоял бы, наверное, еще несколько минут, не решаясь распахнуть дверь, не раздайся из квартиры легкий металлический звон. Вор еще был в квартире. Богатырским сложением или геройским нравом я никогда не отличался. Все знакомство с единоборствами заключалось в вялом полугодовом хождении на курсы карате в нежном тинейджерском возрасте, а весь боевой опыт — в нескольких потасовках примерно в то же самое время. Но в квартиру я ворвался с энтузиазмом Брюса Ли, которому наступили на любимое кимоно. Вам когда-нибудь доводилось чувствовать себя полным идиотом? Я стоял в тесной полутемной прихожей своей однокомнатной квартиры. Вот только квартира выглядела чужой. Вместо аккуратно прикрученных к стене крючков, с которых одиноко свисала неубранная с весны куртка, обнаружилась разлапистая деревянная вешалка с бежевым плащиком и зонтом-тростью. На полу лежал коврик веселенькой раскраски. На кухне, насколько я мог видеть, тоже все было не так. К примеру, исчез куда-то холодильник. Зато на его месте стояла с кастрюлей в руках молодая некрасивая девица в халатике. При виде меня она громко завизжала и выронила кастрюлю. «Попалась лохудра!» — закричал я. «Что такое лохудра? Откуда это слово выскочило? Сам не знаю». «Что вы себе позволяете?» — завопила в ответ девушка. «Убирайтесь! Я вызову милицию!» Учитывая, что телефон висел у самых дверей, обещание ее было не просто наглым, но еще и опрометчивым. Я заглянул в комнату, сообщников девицы там не наблюдалось. Зато имелся Кишью, стоящий на диване, не моем диване. И Кишью громко лаял, живой, здоровый, совершенно невредимый. Это ж надо, вынесли всю мебель. Сколько меня не было дома? 5 часов 6. Но вынести-то вынесли. А зачем принесли другую? «Милиция?» — спросил я. «Будет вам милиция!» Я снял трубку и набрал 01. Девушка прекратила визжать и молча смотрела на меня. Кишью лаял. «Пожарная охрана слушает», — раздалось в трубке. Я нажал на рычаг и набрал 02. «Ничего, со всяким бывает. Не каждый день тебя обворовывают, да еще и так затейливо». «Милиция, ограбление», — быстро сказал я. «Приезжайте быстрее. Студеный проезд. Вы что, больной?» — спросила девушка. Кажется, она успокоилась. «Или напились?» «Напился, обкурился, обкололся», — злорадно подтвердил я, вешая трубку. «Конечно, конечно». «Кирилл!» — раздалось из-за спины. Я обернулся, с радостью обнаружив на лестничной клетке соседку. Вздорная старая женщина по имени Галина, любительница сплетен и ненавистница соседей. Но сейчас, в преддверии новой темы для разговоров, лицо ее выражало неподдельное любопытство и дружелюбие. «Посмотрите, Галина, что творится», — сказал я. «Пришел и обнаружил дома воровку». На лице соседки отразился восторг в смеси с легкой опаской. «Так, может, милицию вызвать, Кириллушка?»
«Я уже вызвал», — успокоил я ее. «Будете свидетелем?» Соседка закивала и изобразила что-то вроде легкого замаха в сторону девицы.
«У лохудра драная, у меня на рынке в прошлом году такая кошелек из сумки украла».
«Да вы с ума посходили, спокойно», — сказала девица. Достала пачку сигарет, закурила. В комнате продолжал лаять отважный Кишью.
«Кишью, заткнись», — рявкнула девица, и пес немедленно замолчал.
Я оторопел. Соседка насторожилась и покосилась на девицу. Мою собаку она ненавидела, как и любое живое существо в доме, но...
«Подружка твоя!»
«Что это?» Я поперхнулся от досады. «Понятно, в ее глазах любой молодой мужчина — кобель, а если он еще и не женатый, так значит смесь Казановы с Калигулой. Но заподозрить меня в том, что я привел домой это бесцветное существо с рыжими волосенками и конопушками по всему лицу...
Первый раз ее вижу».
«Это я вас первый раз вижу», — совершенно излишне возразила девушка. «Не знаю, чего вы добиваетесь, но лучше бы убрались из моей квартиры».
«Кирилл здесь 4-й год живет»,
— сразу же встала на мою защиту соседка.
В этот миг я готов был признать, что старая сплетница заслуживает уважения. «Родители у него люди богатые, купили сыночку квартиру, ремонт сделали. Другие всю жизнь по углам маются, а он с молодости при жилье».
Нет, наверное, я погорячился насчет соседки.
Какое ее собачье дело, кто купил мне квартиру? Ей-то самой трехкомнатная досталась в стародавние времена от государства, непонятно за какие заслуги, на Ниве работ в госплане.
«Вы с ума сошли?» — сказал девица. «Или все одна шайка?» Галина всплеснула руками и бросилась звонить в соседнюю дверь. Мы с девицей остались мерить друг друга злобными и подозрительными взглядами. Словно по уговору ни она, ни я не трогались с места. Только девица курила уже вторую сигарету, а я крутил на пальце кольцо с ключами.
«Мамы дома нет», — отвечала Галине из-за приоткрытой двери соседская девочка, — «а папа спит после работы». «Разбуди пап, тут у нас сосед грабит», — радостно сказала старуха.
Девочка выглянула, пискнула мне «здрасте» и скрылась в квартире, не забыв захлопнуть дверь. Галина тут же прокомментировала.
«Знаем мы эту работу. Нажрался, как свинья, отсыпается».
Дверь снова открылась. Вышел сосед в трусах, майке и босиком. Ему лет под 40, но мужик он здоровый и, похоже, не прочь сейчас кому-нибудь засветить кулачищем в глаз.
«Здрасте, Петр Алексеевич!» — выплюнул соседка. «А у нас тут беспредел, грабит мальчика нашего средь бел дня».
«Вечер уже», — отстраняя соседку, сказал Петр. Подошел, глянул через плечо, спросил. «Помощь нужна?» «Сейчас милиция приедет». Сосед кивнул, с грустью произнес. «Жаль, что девка. Мужику б сейчас дали в репу для начала». Девица побледнела. «А может, стоит все-таки дать?» — вслух размышлял Петр. Но тут загудел лифт, и сосед замолчал. Через несколько секунд на площадку вывалились 3 милиционеров. 2 с автоматами. Обнаружив, что стрелять пока не в кого, они замерли, будто почетный караул. 3-й, видимо, старший, спросил у меня, кто вызывал милицию.
«Я».
«Ваша квартира?» — кивая на дверь, спросил старший.
«Да».
Девица внутри истерически засмеялась.
«Его-его!» — подтвердил Галин. «Мы соседи и свидетели!»
«Старший Жан Давыдов, предъявить документы!» — велел милиционер, не делая пока попыток пройти в квартиру.
«Всех касается!»
Соседи нырнули в свои квартиры. Даже неспешный Петр Алексеевич обрел некоторую торопливость. Я достал паспорт и протянул милиционеру, сбивчиво объясняя. Вернулся с работы, дверь открыта. За собаку испугался, эти сволочи и прибить пса могут. Собаку надо держать такую, чтобы при ее гавке преступник мочился в штаны. Изучая паспорт, сказал милиционер. Покосился на девицу. Или мимо юбки. Так, Кирилл Данилович Максимов. Прописан в городе Москве, студеный проезд, дом 37, квартира 18. Так, что, все ясно.
Вышли соседи с паспортами.
«Будьте понятыми», — сообщил им Давыдов. «Входим в квартиру?»
«Входим», — злорадно сказал я. «Представляете, вынесли мебель, вместо нее свою притащили».
«Захват жилого помещения», — вставил один из ментов с автоматом. «Выводы оставь судим», — оборвал его старший сержант.
Мы вошли в квартиру. Кишью опять залаял.
Давыдов посмотрел на него и покачал головой. После чего вполне вежливо поинтересовался. «Ваши документы?»
«Они в сумочке на вешалке», — кивнула девица.
«Достаньте».
Девица достала из сумочки документы. На меня она теперь смотрела как-то очень странно.
С минуту старший сержант изучал ее паспорт. Потом прошел к окну и еще минуту разглядывал паспорт при остатках дневного света. Присвистнул и посмотрел на меня с загадочной улыбкой. «Вот так, третья улица строителей, гражданин Максимов».
То, что он назвал меня гражданином, мне не понравилось. И вполне обоснованно. Звали девицу Натальей, фамилия Иванова, 21 год, на 5 лет моложе меня. Прописана она была в моей квартире. Сейчас мы сидели на кухне за столом, я, Наталья и старший сержант.
Некоторое время Давыдов изучал паспорта, потом спросил. «И друг друга вы не знаете?»
Я даже не стал отвечать. Девица тоже.
«Кто здесь проживает?» поинтересовался старший сержант у соседей.
«Он!» — воскликнул Галина. «Он тут живет! 3 года как живет!»
Все-таки что-то человеческое в ней есть.
«Кирилл!» — подтвердил Петр Алексеевич. «Не сомневайтесь! А эту? Первый раз вижу!»
Старший сержант посмотрел на Наталью и укоризненно спросил.
«И зачем это вам, гражданка? Подделка, паспорт, воровство!»
«Выводы оставьте судьям!» — огрызнулась девица. «Я здесь живу!» 3 года как квартиру купила, а этих, неопределенный кивок, то ли в мою сторону, то ли в сторону соседей, первый раз вижу. Это же шайка, ну как вы не понимаете?
Я слушал ее, а сам смотрел на кафель. Обычная полоска кафеля над плитой и умывальником, фартук. У меня был красивый бордовый кафель, в принципе, очень дорогой, но купленный задешево, как остатки. Сколько там нужно было этого кафеля? 2 квадратных метра? У Натальи кафель был попроще. Голубенький. Да, за день можно вынести из квартиры всю мебель. И если уж на то пошло, даже переклеить обои. Но сколоть старый кафель и положить новый, да еще так аккуратно. Или все-таки можно? Я посмотрел на пол. Линолеум. Не тот, что у меня. Другой.
— Это ваша квартира? — спросил Давыдов. — Вы здесь живете?
— Не знаю.
— Как это не знаете? — Он даже растерялся. «Вы же...
Я здесь живу, это мои соседи!» Я кивнул на понятых. «Но тут все совершенно изменилось. Мебель другая, линолеум на полу. У меня посветлее был и мягкий такой, на подкладке».
Наталья фыркнула.
«Кафель на стенах другой. Чувствуя, что шансы получить поддержку в милиции падают, закончил я».
«Кафель?»
— заинтересовался старший сержант. «Кафель другой». Он подошел к стене, поковырял ногтем шов, пожал плечами, спросил у другого милиционера. «Ты же вроде на стройке работал, можно за один день кафель на стене сменить?» Мент поколебался. «Теоретически оно все можно. Хороший клей, быстро сохнущая затирочка, а практически нет». «Пройдемте в ванную», — решил Давыдов.
В ванной комнате сушилось белье. Женское. Наталья засуетилась, срывая с веревочек трусики и лифчики.
«Ваша ванная комната?» — спросил Давыдов. «Кафель ваш?»
Дался ему этот кафель. Но я понимал, к чему он клонит. Сменить 2 метра кафель — дело одно, а вот в ванной комнате ремонт сделать... «Вроде мой», — печально сказал я. «Тот, который был, я не менял».
«Примет какие-нибудь, скол на ванне, плитка треснувшая...»
Я честно пытался вспомнить. Мне очень хотелось найти в этой квартире хоть что-нибудь свое.
«На смесителе царапины были, я его в некондиции брал», — признался я. «Но тут другой смеситель, старый».
«Как еще старый?» — возмутилась Наталья. «Я смеситель не менял, какой стоял, такой стоит».
У старшего сержанта пискнула рация. Он буркнул что-то в микрофон, задумчиво потрогал смеситель, произнес. «Значит так, у кого есть документы на квартиру?»
«У меня», — откликнулась Наталья, — «сейчас».
Она убежала в комнату. «У меня тоже были», — безнадежно сказал я. «В письменном столе, только его нет в комнате, я заглядывал. Стола, в смысле, нет».
«Такие документы надо хранить в банковской ячейке», — серьезно сказал старший сержант. И тут я не выдержал, взорвался. «Ты что несешь, страж закона? Какая ячейка? Ну кто я тебе, новый русский, ячейку в банке снимать? Ты сам-то где документы хранишь?»
Он даже не обиделся. И это вновь меня испугало.
«Под матрасом, остыньте, Кирилл Данилович. Наговорить тебе лишнего, придется вас задержать».
Вернулась Наталья с документами на квартиру. Бланки о квартплате, квитанции за электричество, свидетельство о покупке квартиры. Я молчал. Старший сержант просмотрел документы, вернул их и сказал.
«Что ж, господа и дамы, не вижу возможности вам помочь. Вам, Кирилл Данил, следует обратиться в суд, если квартира действительно ваша».
«То есть как это действительно?» — воскликнул я. Давыдов поморщился и продолжил.
«То копии документов хранятся у нотариуса, в органах регистрации актов купли-продажи жилья, в ДЭЗе, наконец. Подменить все эти документы...» Он замялся. «Ну, наверное, возможно, но настолько сложно и дорого, что овчинка выделки не стоит. Не будет никто из-за однокомнатной в панельном доме на окраине такие дела воротить».
Наталья хмыкнула. Так торжествующе, что стало ясно, она уверена в наличии документов и в ДЭЗе, и у нотариуса.
«Вам же, гражданка Иванова, если вы здесь проживаете, я бы посоветовал завести хоть какие-то отношения с соседями. Кто может подтвердить, что вы тут живете? Подруги, родственники?»
«Родственники в Пскове живут, ко мне не приезжали», — отпарировала Наталья. «С подругами я в парке гуляю, в кино хожу, а не пью в квартире, как мужики».
«А с соседями такими, стыд пропившими», — она гневно посмотрела на соседей, — «знаться не собираюсь».
«Тихо-тихо». Движением руки Давыдов притормозил шагнувшего к Наталье Петра Алексеевича. «Ситуация сложная, но правда всегда восторжествует. Давайте покинем квартиру, гражданки». Я понял, что проиграл. И сказать мне было нечего. Хотя...
«Кишью я тебе не оставлю, сука!» Подхватывая вертящегося у ног Натальи скайтерьера, сказал я. «А-а-а!»
Кишью цапнул меня за палец, вывернулся, упал на пол и принялся лаять. «На меня!»
«Ты мне только покалечь собаку, сволочь!» — взвизгнула Наталья. «Кишью маленький!»
«Пусть документы на собаку представят!» — крикнул я. «Это мой пес!» Кишью сидел на руках у Натальи и возмущенно облаивал меня. Палец болел, но все-таки Скай прихватил его не до крови.
«Идемте, Кирилл!» — Давыдов похлопал меня по плечу. «Идемте! Собака, похоже, с вами не согласна!»
«Сейчас покажу документы», — вопила вслед Наталья. «Вот сволочь! Вот для чего ты все задумал, да? Собаку отнять!» Едва мы вышли в подъезд, Давыдов то ли подталкивал меня, то ли выпихивал. Дверь за нами с грохотом захлопнулась. Щелкнули замки. Потом брякнула задвижка.
«Дела!» — с чувством сказал старший сержант.
Я посмотрел на соседей. «Галина, я наконец-то вспомнил ее отчество, Романовна!» Смотрел на меня с неподдельным восторгом. Еще бы, такая тема для разговоров. «Улыбаться будете, когда вернетесь домой из булочной, а в вашей квартире будет жить чужой мужик», — сказал я. Глаза у Галины Романовны округлились.
«Ах ты!» — завопила она в панике, отступая в свою квартиру. «Знать тебя не знаю, не жил ты здесь никогда!»